Снаружи на станции была Майя. Изнуренный, он уставился на нее, не веря своим глазам. Она сказала, что увидела его на экране. Фрэнк досадливо затряс головой. Эти дураки, сидящие внутри, даже не догадались отключить камеры, а может, и не знали об их существовании. Выходит, это видел весь мир. И Майя смотрела на него с нескрываемым восхищением, словно усмирение эксплуатируемых рабочих ложью и замудрствованиями было высшим проявлением героизма. Для нее, несомненно, так и было. Более того, она собиралась применить эти же приемы в российском шатре, так как там не было никаких подвижек, а люди требовали встречи с ней. Президента первых на Марсе. Похоже, русские были даже глупее американцев. Она попросила его сопроводить ее, но он слишком устал, чтобы оценить затраты и выгоды этого предложения. Исказив лицо гримасой, он согласился. Сейчас ему было проще поплыть по течению. Они сели на поезд до следующей станции, пробрались сквозь полицейское оцепление и вошли внутрь. Российский шатер из-за тесноты походил на микросхему.
«Тебе будет сложнее, чем мне», — сказал Фрэнк, осмотревшись.
«Русские к такому привыкли», — откликнулась она. «Эти шатры ничем не отличаются от московских квартир».
«Да-да».
Россия стала чем-то вроде гигантской Кореи, где был установлен тот же жестокий и четкий капитализм, где за видимостью демократии и обилием потребительских товаров скрывалась правящая хунта.
«Удивительно, как мало нужно для того, чтобы дурачить голодающих людей».
«Фрэнк, прошу тебя».
«Просто помни об этом, и все будет хорошо».
«Ты собираешься мне помогать или нет?» — выпалила она.
«Да-да».
На центральной площади стоял запах соевого творога, борща и электрической печи, а люди здесь были гораздо менее управляемыми и более громкими, чем в американском шатре, и каждый из них являлся дерзким лидером, готовым вести напыщенные речи. И здесь куда больше женщин, чем среди американцев. Они сняли поезд с рельсов, и это привело их в возбуждение. Теперь они жаждали новых подвигов. Майе пришлось использовать ручной мегафон. Она стояла на стуле и говорила, но толпа не унималась, а участники нескольких громких перепалок вовсе не обращали на нее внимания, будто она была пианисткой в коктейльном зале. Фрэнк почти забыл русский и не понимал большую часть того, что толпа отвечала Майе, но ее ответы вполне различал. Она рассказывала им о моратории на эмиграцию, бутылочном горлышке роботизированного строительства городов и водоснабжения, необходимости соблюдать дисциплину, обещала изменения к лучшему, если все будут действовать согласно установленному порядку. Он предположил, что последнее обещание относилось к типичным бабушкиным сказкам. Но оно несколько их утихомирило. Русские помнили, что такое народные волнения, и небезосновательно их боялись. Она дала много обещаний, и все они казались правдоподобными. Большой мир, мало людей, много материальных ресурсов, хорошие роботы, компьютерные программы, образцы генов. В один из наиболее громких моментов обсуждения он подсказал ей по-английски. «Не забудь про кнут».
«Что?»
— крикнула она в ответ.
«Кнут, припугни их, кнут и пряник».
Она кивнула, а затем продолжила говорить в мегафон. Ядовитый воздух и убийственный холод, который никогда нельзя воспринимать как что-то само собой разумеющееся. Они были живы лишь благодаря шатрам и снабжению электричеством и водой. Подвержены опасности, которую ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, опасности, которой не существовало дома. Она говорила быстро, как и всегда, затем вернулась к обещаниям, а потом обратно. Кнут и пряник то дергала за поводок, то отпускала. Наконец русские присмирели. Позже, когда они поднимались по склону на поезде в сторону Шеффилда, Майя что-то быстро тараторила, раскрасневшись, с блестящими глазами, взяв его под руку и смеясь, резко запрокидывая голову. Это нервная разрядка, это сковывающее физическое присутствие. Он, должно быть, так истощил силы или был более потрясен, чем ему казалось в шатре. А может, дело было в стычке с Филлис, но он чувствовал влечение к ней, словно входил в сауну после дня, проведенного на морозе, с тем же ощущением ослабления бдительности и пронизывающего расслабления.
«Не знаю, что бы я делала без тебя», — быстро проговорила она. «Ты правда так хорошо справляешься в таких ситуациях, так точно, четко, решительно. Они верят тебе, потому что ты не пытаешься к ним подлизываться и не приукрашиваешь правду».
«Это лучший способ», — сказал он, выглянув из окна на проносящиеся мимо шатры. «Особенно если подлизываться и врать».
«О, Фрэнк!»
«Но так и есть. И ты тоже в этом хороша». В этой фразе был троп, но Майя его не заметила. Для этого существовал какой-то риторический термин, только он его забыл. Метонимия? Синегдоха? Но она лишь рассмеялась и, сжав его плечо, приникла к нему. Будто ссоры в Бэрроузе и не было вовсе, не говоря уже об их встрече после этого. В Шеффилде она пропустила свою остановку и вышла из поезда вместе с ним, пройдя с ним под руку по просторной станции, а потом в его комнаты, где разделась, приняла душ и, надев его рубашку, без умолку болтала о событиях этого дня и об обстановке в целом, будто они делали это все время. Ходили ужинать, ели суп, рыбу, салат, пили вино каждый вечер. Откидывались на стульях, пили кофе с бренди. Политики после рабочего дня. Руководители. Наконец она угомонилась, расслабилась на стуле и стала просто смотреть на Фрэнка. Но это, на удивление, не раздражало его. Ему казалось, будто его защищает от раздражения некое силовое поле. Возможно, это из-за ее глаз. Иногда можно точно определить, что кому-то нравишься. Она провела с ним ночь, а потом разрывалась между своей квартирой в здании первых на Марсе и его комнатами, совсем не обсуждая ни почему это делает, ни что это значит. А когда наступало время ложиться в постель, она снимала всю свою одежду и перекатывалась к нему, а потом на него, теплая и спокойная. Касалась его всем своим телом, всего и сразу. И если он когда и начинал приступать к делу, то она всегда очень быстро отвечала, ему было достаточно лишь коснуться ее руки. Он словно заходил в сауну. Она стала такой покладистой, такой спокойной. Будто другим человеком. Это было поразительно. Будто это была вовсе не Майя, но это была она, и она шептала «Фрэнк, Фрэнк». Но они никогда не обсуждали ничего из этого. Они говорили только о текущей ситуации, о новостях дня. Им действительно было о чем поговорить. Беспорядки на горе Павлина пока прекратились, но волнения проходили по всей планете, и обстановка лишь ухудшалась. Саботажи, забастовки, мятежи, стычки, столкновения, убийства. А новости с Земли напоминали образцы самого черного юмора, превратившись в сплошную полосу ужасов. На Марсе в сравнении с ней царил порядок. На Земле же повсюду, как спичечные головки, вспыхивали локальные войны. Индия и Пакистан применили ядерное оружие в Кашмире. Африка погибала, а страны Севера не могли определиться, кому первому оказывать помощь. В один из дней они получили известие, что Гефест, городок возле Махола на западе Элизия, теперь полностью брошен. Оттуда перестали отвечать по радио, и когда к ним спустились узнать, в чем дело, оказалось, что городок пуст. Весь Элизий охватили беспорядки, и Фрэнк с Майей решили посмотреть, что они могут сделать там лично. Вместе они сели на поезд, спускающийся по Фарсиде назад в тяжелеющий воздух и поперек каменистых равнин, теперь ставшими пегими из-за заносов грязно-розового снега, которые больше никогда не таяли и плотно лежали на северных склонах каждой дюны или скалы, точно цветные тени. А потом выбрались на сверкающую, черную, испещренную трещинами равнину Исиды, где вечно мерзлые породы таяли теплыми летними днями и снова твердели, покрываясь блестящей черной корочкой. Здесь формировалась тундра, быть может, даже с болотами. За окнами поезда мелькали пучки черной травы и, возможно, даже арктические цветы. А может, это просто мусор. В Бэрроузе было тихо, но витало чувство тревоги. Широкие травянистые бульвары опустели, их зелень поражала, будто галлюцинация или образ, сохранившийся после взгляда на солнце. Ожидая поезда в Элизии, Фрэнк пошел в камеру хранения и попросил выдать вещи из его комнаты в Бэрроузе, которые он здесь оставил. Служащий вернулся с большой коробкой, в которой лежали холостяцкая кухонная утварь, лампа, несколько рубашек и портативный компьютер. Все эти вещи он давно забыл. Положив компьютер себе в карман, он сгреб остальное и выбросил в мусорный ящик. Потерянные годы. Он не помнил ни дня из того времени. Сейчас стало видно, что обсуждение условий договора оказалось чисто театральной постановкой. Как если бы кто-то выбил какую-нибудь стойку за сценой, обрушив все декорации и показав настоящую историю за кулисами, где двое мужчин пожимали друг другу руки и кивали. Российское представительство в Бэрроузе попросило Майю остаться и сделать кое-какие дела, и Фрэнк сел в поезд до Элизии без нее, а потом присоединился к каравану, державшему путь в Гефест. Ехавшие в нем люди вели себя в его присутствии смирно, и он в раздражении не обращал на них внимания, просматривая данные в своем старом компьютере. Это была по большей части стандартная подборка. Крупные серии книг, слегка дополненные архивами из политической философии. Всего сотни тысяч томов. Пусть современные компьютеры вмещают еще в сотни раз больше, но это улучшение совершенно бесполезно, потому что у него сейчас не было времени, чтобы прочитать хоть одну книгу. А в те дни он, похоже, любил Ницше. Около половины заметок были взяты из его трудов, и, просматривая их, Фрэнк не мог понять, зачем он их отмечал. Все они были бессмысленной чепухой. А одна заставила его содрогнуться. Индивид есть частица фатума во всех отношениях. Лишний закон, лишняя необходимость для всего, что близится и что будет. Говорить ему «изменись» значит требовать, чтобы все изменилось.
Из книги Фридриха Ницше «Сумерки идолов» или «Как философствуют молотом».